Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что ж, мы потихоньку начинаем раскрывать интриги. В прошлой программе, как вы помните, дорогие друзья, мы полностью завершили цикл наших программ, который был посвящен изучению книг Ветхого Завета. Сегодня мы открываем новый цикл программ и будем говорить про древнерусскую литературу. Дмитрий Борисович, что такое древнерусская литература? То есть, что мы вообще понимаем под этим термином? Что мы будем разбирать? Рассказывайте.
Вот смотрите. Мы действительно с вами прошли немалый путь, разобрали Ветхий Завет, все книги, канонические, неканонические.
Я думаю, нам это очень сильно поможет при изучении.
Да. И сейчас, вот видите, возникла мысль такая, а не обратиться ли к нашей средневековой древнерусской литературе? И этот переход, он не случайен, потому что вся наша литература древняя, она напрямую вырастает из Священного Писания.
То есть светских книг как таковых там не было?
Ну, светские жанры были слабо развиты. Там были исключения, типа там «Слово о полку Игореве», например, да? Но вот светской литературы, как она развивалась, скажем, в Западной Европе,
ну, конечно... Ну, там романы какие-то, да, детективы, да, новеллы,
да,
вот
да,
это.
Да, конечно, все. Конечно, там.
Было, но было слабо развито.
Это было
и
очень
нас это не
слабо,
интересует.
Слабо. Нет, почему? Мы это тоже обязательно затронем, да? Но мы, конечно... Конечно, должны понимать, что как бы наша вот русская духовная традиция, она напрямую вырастает из тех тем, которые мы обсуждали в нашем уже прошедшем цикле, посвященном Священному Писанию. Да-да-да. И я предполагаю, что мы с вами будем двигаться следующим образом. Давайте маленький проспект. Сначала, прежде чем говорить о конкретных текстах, мы вообще поговорим о том, что такое средневековая Русь и средневековая русская культура, духовная культура. Как мыслил средневековый человек и какие там были ключевые особенности, какие там были ключевые темы. Поговорим про Кирилла и Мефодия, поговорим про особенности взаимоотношений между русской культурой и византийской культурой, да? А как на Руси воспринимали вот это греческое наследие, а это очень важный, ключевой, если угодно, момент. Да? Дальше мы поговорим про апокалиптические ожидания и как они сформировали вообще духовный универсум, да, средневекового человека. И как это все было связано с какими-то государственными событиями. И вот тем самым до 17 века, то есть мы берем период, что такое древнерусская литература, да, это период с 11 до 17 столетия, то есть до прихода, до реформ Петра Алексеевича. Да? Петра Первого, когда заканчивается московский период русской истории, и начинается период петербургский, и это очень цельный, действительно, период нашей истории, и вот как раз сначала мы поговорим об общих особенностях, своего рода зададим систему координат, в которой необходимо воспринимать вот эти конкретные тексты, потому что вне этой системы они будут немножко висеть в воздухе, да? И дальше, поговорив об этих общих вещах, но поверьте, это довольно будет интересный разговор, а дальше мы перейдем к конкретным текстам. Возьмем, почитаем «Слово о законе и благодати» митрополита
Илариона. Это интереснейший текст.
Да. Поговорим о русских летописях, о начальном летописании, да? Поговорим о Киево-Печерском патриарке, и начале русского монашества, моление Даниила Заточника, поучение Владимира Мономаха, слово о полку Игореве обязательно, памятник светский, но там, понимаете, вот ученые спорят, есть там духовное содержание, нет там духовного содержания, там очень много разных сложных вопросов дискуссионных, которые, я думаю, нашим читателям, ой, нашим слушателям будет, интересно.
Я думаю, что мы вместе с литературой еще и историю захватим,
конечно,
поэтому
конечно.
Это вдвойне интересно.
Может быть, с этого даже и стоило бы начать, да. Так что вот такой проспект, и мы доведем наше повествование до 17 века, до событий раскола, поговорим про автобиографию, житие протопопа Аввакума Петрова, понимаете, замечательный памятник древнерусской литературы, да? А здесь нужно сразу сказать, что слово «древнерусский» мы должны понимать, что имеется в виду не какая-то классическая античность, ну вот знаете, там древние греки, или древняя Индия, или древний Китай.
Угу.
Что-то такое до нашей эры.
Ну, то есть это вполне себе уже наша действительность,
11-17 века. Да, а это то, что мы называем средневековье. Поэтому можно назвать древнерусская литература, а можно назвать средневековая русская письменность.
Угу.
Вот,
средневековая... Древнерусская литература, она, знаете, как книги Ветхого Завета. Многие о них слышали, все о них знают, но не все читали.
Угу.
Будем закрывать эти пробелы информационные.
Не все читали, и читать их так же, как и книги Ветхого Завета, весьма непросто.
Угу.
Весьма непросто.
То есть надо понимать контекст. Это
надо
не
понимать контекст.
Простая литература сама по себе.
Она вообще непростая, конечно, но она весьма содержательна. И для нашего мышления, для нашей современной жизни, ну вот я вам скажу, это какие-то первоосновы, на которых развивается вообще ну, наша вот цивилизация, наша культура русская.
Угу.
Вот об этом наш курс.
С чего начнем? Лучше понимать действительность, да. Надо изучать историю.
Да, да. С чего начнем? С чего начнем?
Ну, я думаю, с самого начала. То есть, может быть, история, историческая какая-то справка.
Историческая справка.
Да, того времени.
Значит, древнерусская литература, она развивалась в период с 11-го, то есть после крещения Руси, да, с 11-го по 17 век,
угу.
До реформ Петра I. То есть охватывает 7 столетий. И язык отличался от русского языка. Мы про это еще будем говорить. Да? То есть это был язык старославянский, который развивался. Параллельно существовал язык священного писания. Это язык церковнославянский. Он немножко отличался от того языка, на котором говорили в Древней Руси. Да? И, конечно... Эта вся литература неразрывно связана с жизнью средневекового русского общества.
Угу. То есть как у нас
что там? Же представляло из себя вот это вот средневековое, русское угу. средневековье?
Древняя
вот
Русь,
очень-очень
11
коротко.
Век, да?
Вот очень-очень коротко. Буквально вот на пальцах давайте представим себе, что это такое. Ну вот смотрите, существует такая группа народов, которые говорят на языках славянской группы, так называемые славяне.
Угу.
Да? И... Было время, ну, кто это, что это за народы? Поляки, чехи, сербы, русские, белорусы, украинцы, понимаете? То есть это все вот как бы, это славяне.
Ну, то есть группа одна, но есть разница там в диалектах, в произношениях, в словах, в языках.
Да, конечно, конечно. И вот, понимаете, вот эти языки, на которых говорят представители этих народов, они находятся в отношениях родства. Что это означает? Это означает, что когда-то давным-давно они происходят из какого-то общего языка. То есть эти народы, они еще не выделились, они еще не разделились, а они представляли собой некое единство. И так имеет место со многими очень языковыми семьями, да, то есть общая какая-то история, когда народы были еще едины, а потом в ходе расселений они идут в разные стороны, формируются отдельные народы, накапливаются языковые изменения, и ученые они могут датировать эти изменения, они способны показать динамику, как формируются эти языки, да? И вот если говорить про языки славянской группы, то существует интересный такой факт, что было время, когда все славяне, они образовывали некое единство. Считается учеными, что прародина славян, где они проживали, это где-то в районе Карпат, где-то вот в районе Карпатских гор.
Угу.
1500 лет назад, в период, вот, они там вот, короче говоря, жили, центральная Европа, так называемая. По соседству с ними жили германские племена и многие другие, да, но вот тем не менее, они были земледельцы, и когда началось великое переселение народов, когда с востока, с этих бескрайних степей, от Монголии, Алтая, понимаете, причерноморские степи, началось вот это движение на запад народов, обычно это связано было с климатическими причинами, там жили кочевники, и когда наступали засухи, какие-то бедствия, люди целыми, как бы вот всем... народом, да, они передвигались на какие-то новые земли для того, чтобы найти пастбище, а там кто-то жил, понимаете? И против объективных факторов ты не пойдешь, да, то есть засуха, надо идти. И это рождало эффект домино, потому что один народ давил на другой, эти тоже начинали переселяться, они переселялись туда, где тоже был кто-то, и вот такой эффект домино. Народы начинали давить друг на друга, как вот домино
угу.
давит, да, друг на друга, и они начинали перемещаться. И в какой-то момент это перемещение, оно наткнулось на границы Римской империи.
Но Римская империя не позволила так просто себя согнать.
Ну, конечно, она не позволила кому, кто это хотел, да, так сказать. А это не просто был разовый какой-то набег или даже военный поход варварских племен, да, на Римскую империю. А они туда стали переселяться, они стремились туда переселиться всем, как бы, со всеми семьями, со всем скотом, с кармом.
А Римская империя-то, она, извините, не резиновая.
Не резиновая
понаехали
вообще.
Понаехали тут.
Да, конечно, конечно. И, естественно, поначалу римские императоры на западных границах Римской империи пытались сопротивляться, но империя слабела, и варвары, они прорвали эти границы и хлынули. И заполонили, собственно, Римскую империю. Это случилось в четвертый, ну, то есть это происходит четвертый, пятый век. И при этом империя для западной части Римской империи это было, имело катастрофические последствия, потому что западная часть Римской империи перестала существовать, государственность исчезла, и римская цивилизация, она прекратилась на Западе.
Угу.
И наступили так называемые темные века, когда вот эти варварские народы, там, германские большей частью, да, которые заполонили Западную Европу, там всякие франки, бургунды, лангобарды и прочее, да, готы, они создали, ну, значит, они уничтожили римскую цивилизацию, уничтожили агрикультуру, вот эту городскую цивилизацию, образованность, там, письменность и все остальное, но постепенно они создали, сформировали свои королевства варварские, и в Западной Европе единственное, такая сила, которая сохраняла организованность и преемственность с античной культурой, да, и несла вот какой-то свет и образованности, и науки, и каких-то больших смыслов, это была церковь, вот римская церковь. Под руководством с римским папой, который начал с этими королями выстраивать, понимаете, целую особую политику, чтобы они крестились, чтобы они признавали его духовный авторитет, да, и в результате вот это происходило, так называемые темные века, до того момента, до Карла Великого,
угу.
до IX века, когда, наконец, рождается, собственно, средневековая Европа, христианская, в результате вот этих усилий, вот так. То есть, давайте запомним, 4-5 век – это великое переселение народов,
угу.
и западная часть Римской империи рухнула. А к девятому веку уже возникает, после периода темных веков, возникает средневековая Европа.
Угу.
Христианская. А восточная часть Римской империи, столицей которой был город Константинополь, это же провинции, то есть центр это был Малая Азия, да, такая грекоязычная часть Римской империи, Малая Азия, Ближний Восток, Палестина, Сирия, Египет, Северная Африка. Это все была зона влияния, понимаете, византийских императоров. И вот она выстояла, она сумела выстоять. Она сумела сохранить свою структуру, свои государственные институты. Варвары хлынули, да, особенно они заполонили Балканы. Вот как раз это были славяне.
Угу.
Балканы очень сильно славянизировались, но империя сумела их ассимилировать. Их христианизировали. И они слились с местным населением, и, собственно, эта Восточная Римская империя, жители, которые считали себя ромеями, они говорили по-гречески, да, но они считали, что мы римляне, мы ромеи, да, она просуществовала до середины 15 века, понимаете, до падения Константинополя, то есть целое тысячелетие после этих событий, и они себя называли, собственно, Римская империя. Вот так они считают. И это является прямым продолжением Восточной Римской империи.
Угу.
Римский император. Но европейские историки назвали это государство, которое существовало, собственно, с 5 по, с 4 по 15 век, названием Византия. Византия. Про Византию у нас будет... Мы часто о ней будем говорить в связи со средневековой русской культурой, потому что именно крещение мы приняли из Византии, то есть из Римской империи Восточной, да, где, откуда происходили и Кирилл, и Мефодий, и вот эти все культурные влияния шли оттуда. И вот она сохранила античное наследие. И на тот момент, конечно, это была одна из самых развитых в цивилизационном отношении, ну, обществ на Земле.
Ну, это богатая, в принципе, культура, то есть наследие это богатое.
Да, конечно, античное наследие, конечно, они несли античное наследие, античную науку, литературу и все. Вот.
Ну, угу.
И вот и я к чему это все рассказываю, к тому, что именно в период вот этого великого переселения славяне, которые проживали на Карпатах, когда началось вот это движение по принципу домино, они тоже пришли в движение. И они стали расселяться.
А куда им было деваться?
И мы видим, что одна часть, вот она как раз вторглась на территорию Римской империи, это Балканы. Они заполонили Балканы. И получились южные славяне. То есть это у нас болгары, сербы, хорваты. Понимаете? Вот. Это южные славяне. А другая часть пошла на запад. И сформировались такие группы, как поляки, чехи. Есть еще была такая группа полабских славян. Лаба – это Эльба современная, река. После Эльбы – это вот, собственно, Восточная Германия, вплоть до Балтийского моря. Там жили славяне.
Теперь понятно, почему в Германии одна из самых больших русскоговорящих общин в Европе.
Ну, не поэтому, но корни там, конечно, были славянские. Но потом они очень долго не христианизировались, и они потеряли свои, как бы, свою идентичность, потому что их германизировали.
Но там свои процессы уже исторические начались немножко
Их завоевали германские императоры, и постепенно их христианизировали, и потом они утратили свой язык, свою как бы национальную идентичность. Они слились с немцами, поэтому это теперь немцы. Но если вы копнете археологию, она, конечно, славянская, вот будет, Восточная Германия. И дальше, это вот полабские славяне, чехи, поляки, и... Есть восточная веточка, то есть которые пошли на восток. Это, собственно, русские, украинцы, белорусы. Вот это группа восточных славян. И, соответственно, существовал старославянский язык, который восходил к какому-то единому языку, да, в котором было множество диалектов, но они были на тот этап, то есть... 8-й, там, 9-й век, например, 10-й век, они были очень и очень близки. И люди могли общаться друг с другом без особого как бы труда, понимали, о чем идет речь. Вот. Но впоследствии судьба этих народов была весьма различна, и сложились вот это вот, получается, три основных группы славянских языков. Это южнославянские, западно, то есть болгарский, там, сербский, например, да, западнославянские, польский, чешский и восточнославянские языки. И вот наша история, она связана с историей восточных славян, которые приходят на территорию так называемой русской равнины, да, это, ну вот, смотрите, они расселяются на очень обширной, в очень обширном регионе от Прибалтики, и вот где находится город Новгород, Псков, да, до на территории Белоруссии, Полоцк, да, и на территории Украины. Это вот Киев, Галич, Волынь. Вот в этих регионах как раз расселяются восточные славяне. Они входят в отношения с местным населением. Местные племена там зачастую были финно-угорские племена, вот, но с которыми они потом смешивались, взаимодействовали.
Ну что ж, Дмитрий Борисович, к сожалению, вот в этом моменте я вынуждена на сегодня вас прервать. Время у нашей программы подошло к концу, но в следующий четверг в это же самое время мы обязательно продолжим наши разговоры, наши беседы про древнюю литературу Руси. Дальше будем разбираться, что это такое. Ну а я напомню, что программу «Гость в студии» провела Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!